Мы продолжаем наши передачи, уважаемые слушатели. Сейчас в цикле передач «Детям о Боге» слушайте продолжение книги Евгении Опочинина «Одни в старом доме». Кладовой. И только тут мы поняли, что попали в ловушку, и что мы осуждены весь день, а может быть и всю долгую зимнюю ночь провести в холодной кладовой. Если брата пугала эта перспектива вероятностью простуды, особенно для меня, о себе я уверен, он и не думал, то я боялся совершенно иного. Меня ужасало, что мы ночью в потьмах должны будем оставаться именно в кладовой, которая пользовалась недоброй славой у всей нашей дворни, в кладовой, о которой говорили, что в ней нечисто, которую так усердно закрещивала каждую ночь няня Аксинья Петровна. Я согласился бы ночевать где угодно: в черных сенях, где спали наши собаки, в людской, в лакейской, в каморке Данилыча, но никак не в этой нежилой покинутой комнате, обращенной в кладовую из-за того, что в ней, будто бы много лет тому назад, повесилась любимая горничная одной из наших бабушек по имени Паша, после чего здесь невозможно стало жить. Рассказывали, что в те времена, еще при жестоком крепостном праве, эту Пашу несправедливо заподозрили в краже какого-то колечка. Расправа тогда была короткая. Несчастной девушке объявили об ожидаемом ее грубом и жестоком наказании. Она не выдержала этого ужаса и, забравшись ночью в комнату, носившую тогда название «угольной», сняла икону и повесилась. Колечко на другой день нашли. Оказалось, что сама бабушка его обронила, и оно закатилось под шкаф. Вот с тех пор, как гласила наша семейная легенда, бедная Паша каждую ночь ходила по угольной, отыскивая пропавшее кольцо. Кончилось тем, что угольную обратили в кладовую и снабдили тяжелой дверью с большим замком. Воспитанный в семье, где вера во все сверхъестественное, всевозможные предрассудки, приметы переходила из поколения в поколение, я слепо верил всему, что кругом болтала дворня. Но удивительное дело, брат, выросший в совершенно одинаковых со мной условиях, относился с презрением ко всем россказням о явлении покойников и привидений. Смеялся над приметами и говорил, что все это бессмыслица и чепуха, что всякие суеверия унижают человека, и верить нужно только в Бога. Благоразумно относился Володя и к легенде о Паше. «Видишь ли, — объяснял он мне, — ее замучили даром, напрасно. А когда оказалось, что она не виновата, в тех, кто ее погубил, заговорила совесть». Они стали бояться умершей, а ведь у страха глаза велики. Прошуршит в угольной мышь, думает, это Паша шарит по углу, ищет кольцо. Светлое пятно от луны ляжет в углу, опять Паша. И пошло, и пошло. Так Володя старался поколебать мою веру в сверхъестественное, но безуспешно. Все страшные рассказы, какие я слышал у нас в доме, бережно хранила моя память. Они населяли мое воображение ужасающими образами. И теперь я со смертельным холодом в душе думал о том, что нам придется провести ночь в кладовой. Скрип полозьев и красивый звон бубенчиков послышались на дворе и на минуту отвлекли меня от мыслей о призраке Паши. Мы с братом подошли к окну и через его полузамерзшее стекло увидели, как наш враг Анисимовна, закутанная в матушкины меха, лихо прокатила через двор на нашей лучшей выездной тройке, запряженной в крытый ковром сани. На козлах в синем армяке с меховой опушкой по вороту красовался Аггей. «Ну, погоди же ты!» — сказал брат, грозя кулаком вслед уезжающей старухе. «Покажу я тебе, как нас запирать!» С этими словами он схватил высокий тяжелый подсвечник, стоявший рядом на полке, и замахнулся им в сторону окна. «Что ты делаешь?» — остановил я брата. «Ведь будет еще холоднее!» «Пусть! Нам-то что за дело? Мы убежим!» Смелый план брата на мгновение блеснул передо мной надеждой на освобождение. Но, посмотрев из окна вниз, где далеко виднелась косая тропинка, пробитая по снегу от дома к флигелю, я понял, что для меня этот путь не пригоден. «Высоко!» — сказал я с отчаянием. Володя, уже занесший было руку с подсвечником, остановился, подумал с минуту и неохотно поставил его на полку. «Правда», — согласился он, — «а лестницу-то не притащить, тяжела». «Ну что ж, просидим как-нибудь. Надо только посмотреть, нельзя ли печку затопить, да поискать какой-нибудь еды». «А где же дрова?» — пробовал возразить я. «Дров сколько хочешь, вон!» — указал брат на целый ряд ящиков и корзин, стоявших на полках. «Вот худо, если труба на чердаке закрыта, тогда не затопишь». «Ну, да мы сейчас попробуем». Большая изразцовая печь, много лет нетопленная, возвышалась в углу кладовой. Брат открыл массивную дверцу топки и зажег бумажку, найденными спичками. Пламя потянуло в топку. Труба не закрыта. Слава Богу! Мы живо принялись за работу, освободили несколько больших ящиков из-под свечей, макарон и других припасов, разломали 2-3 корзины на растопку. Спичек целый запас нашелся в одном из шкафов. И скоро яркое, веселое пламя с треском и гулом запылало в печи. Кладовая сразу приняла вид беспорядочной, но все же жилой комнаты, и перестала казаться мне такой страшной. «Пир узников». Следующая глава из книги, которую мы читаем, это книга Евгения Опочинина «Одни в старом доме». «Ну, а теперь на поиски съестных припасов», — весело сказал Володя. «Поищем, нет ли чего-нибудь на обед». Наши поиски съестного не замедлили увенчаться полным успехом. На наше счастье дело было перед праздниками. Прожорливая и сластолюбивая Анисимовна запасливо сосредоточила в кладовой немало вкусных вещей. И мы, забравшись за перегородку, где обычно хранились у нас съестные припасы, нашли огромный кусок осетрины, вяленых лещей, горшок сметаны и банку с маринованными белыми грибами. В десерте также не оказалось недостатка. На полках за перегородкой стройными рядами стояли большие банки со всевозможным вареньем. Отрезав осетрины, почистив леща и открыв банку грибов, Володя отставил сметану в угол. «Не будем нарушать пост», — сказал он, — «еды и так довольно». Я вздохнул, но, конечно, согласился. Потом брат в раздумье остановился перед строем темных и светлых бутылей и бутылок, заманчиво красовавшихся на окне. «Хорошая штука, не правда ли?» — с сомнением в голосе обратился он ко мне. «Хорошая-то хорошая», — опять же со вздохом сказал я. «Только я тоже об этом думаю», — не дал мне договорить Володя. «Нет, лучше оставим. Пожалуй, мама нами будет недовольна. Вот поесть можно, не голодными же нам сидеть». А как разозлится Анисимовна, когда узнает, что мы сидели в тепле и наелись? Намерение воспользоваться ароматными сладкими наливками было нами оставлено. Зато давно не видя таких вкусных вещей, какие очутились теперь в нашем распоряжении, мы сделали им большую честь. Расположившись у печки, мы зажарили на угольках ломтики осетрины и со смехом и шутками принялись за обед. У нас не было только хлеба, но мы легко примирились с этим недостатком и пировали на славу. Призрак Паши померк в моем воображении и не пугал меня больше.
«Посидите смирненько!» — передразнивая Анисимовну, потешал меня брат.
И мрачная кладовая оглашалась взрывами звонкого... И мрачная кладовая оглашалась взрывами звонкого детского смеха. Хмурые зимние сумерки заглянули в окно, ярче засветило пламя нашей печки, когда мы закончили обедать. Жуткий, беспредметный страх снова начал охватывать меня. «Славно мы посумерничаем здесь!» подбадривал меня брат, но все его старания были теперь безуспешны. Тогда Володя придумал другое.
«Знаешь что?» — сказал он мне весело. «Давай-ка устроим настоящий бал. Зажжем как можно больше свечей».
Сказано, сделано. Мигом собрали мы все старинные подсвечники, канделябры, какие за ненадобностью валялись в кладовой, дополнили их пустыми бутылками, и скоро десятка три больших свечей, расставленных на столе, на подшкафнике, подоконниках, даже по карнизу перегородки, ярко осветили кладовую. Мы уселись на свое прежнее место, перед печкой. И опять светло и весело стало у меня на душе. Яркий свет, тепло от печки и звонкий смех брата разогнали смутные образы, надвигавшиеся на меня из тьмы. Мы весело болтали, делились мечтами о будущем, мечтами, в которых неизменно присутствовала мама. Вот мама приезжает, Анисимовна с позором изгнана. Мы снова на свободе. Весна. Братья приехали на каникулы из пансиона. Сколько рассказов. А потом охота, целые дни в лесу, по вечерам огни костров. Но мечты эти, сначала было увлекшие меня, скоро разбудили в моей душе прежнее горе. Володя понял, что меня надо снова чем-то развлечь, и мигом придумал занятие, которое тогда нравилось мне больше всего на свете. «Давай разбираться в старье», — предложил он. Я очень обрадовался. И вот мы принялись заглядывать во все сундуки, ящики и баулы и перебирать наполнявший их хлам. Какие-то таинственные, непонятные для нас книги в тяжелых, обтянутых кожей переплетах с застежками выплыли на свет Божий. В некоторых из них встречались похожие на иконы картинки, пачки старых пожелтевших писем, синих бумаг, свитков лежали вместе с вышитыми чепраками, с шелковыми и бархатными кафтанами странного покроя. Среди бумаг попадались тетради, прописи с круглыми хвостатыми буквами, рисунки, намалеванные детской рукой на толстой старинной бумаге. «Чье это? Кто это мог рисовать?» — спрашивал я брата, заинтересованный этими детскими реликвиями. «Откуда узнать, кто это нарисовал?» — отвечал брат. «Может быть, кто-то из наших дедушек, а может и нет». Но это было, наверное, больше 100 лет назад, когда еще одевались вот такими чучелами. И брат указал на светло-голубой, расшитый золотом кафтан. «И что же?» — продолжала любопытствовать я. «Те, кто писал все это, кто рисовал, где они теперь?» Брат с удивлением и как будто с испугом посмотрел на меня и сказал. «Да что ты, бредишь, что ли? Где же им быть? Конечно, на том свете». Завеса прошлого на одно мгновение открылась передо мною, показав маленький уголок давно отошедшей далекой жизни, и снова задернулась будто туманом. Я понял одно, что эти бумаги, книги, письма, эти щегольские когда-то кафтаны, все эти вещи давно умерших людей, покойников. И холодом нездешнего мира пахнуло на меня. На беду в это самое время какой-то шорох послышался за перегородкой кладовой. «Паша!» — мгновенно пронеслось у меня в голове, и ужас охватил меня всего. Дрожа всем телом, я схватил брата за руку и как безумный повторял: «Ты слышишь? Слышишь?» Сам, видимо, испуганный, страх, как известно, заразителен. Володя тщетно уговаривал меня, всячески стараясь успокоить, но я ничего не слышал и продолжал биться и дрожать. Не знаю, чем бы окончилась эта сцена. Может быть, я умер бы от ужаса или сошел с ума. Но тут на помощь неожиданно явилась Анисимовна. Сегодня в цикле передач «Детям о Боге» вы слушали книгу Евгения Починина «Одни в старом доме». Продолжение следует.